Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь говорил всем, кто его желал слушать, притчи, для того, чтобы каждый себя в этой притче узнал. Потому что эти притчи повествуют нам о том, что происходит в душе человека. И Святая Церковь для подготовки к Великому Посту, времени покаяния, говорила нам сначала о Матарее Фарисее, для того, чтобы нам изжить фарисейское устроение, а возыметь Матарева. Вот теперь речь идет о двух братьях. Старший и младший. У некого отца было два сына. Вот под этими братьями, разумеется, тоже все человечество. Старший брат – это тот, который находится в постоянном общении со своим отцом. А под отцом Христос разумеет самого Бога. А младший брат – это тот, кто удалился на страну далече и растратил то, что ему дал Бог. Можно предположить, что если бы эта притча была сказана сегодня и сказана не в Израиле, потому что Израиль, в отличие от окружающего народа, жил целомудренно. Достигалось это довольно жестокими средствами. Сила в том, что вот эта способность человека, зараженность блудом, столь велика, что Господь повелел Моисею сказать Израилю, что каждый, кто будет в прелюбодеянии взят, того нужно вывести на площадь и забить камнями до смерти. Это продолжалось не 10 лет, не 100, а несколько веков. И этим самым, пусть и жестоким образом, но Израиль сохранился для того, чтобы в нем родился Мессия Христос. А остальные народы, остальные цивилизации, они пребывали в блуде, в таком страшном, который может только сравнить, ну, вот, с той блудной цивилизацией, которую выстроила теперь Европа к концу 20 века, началу 21. То есть все, что только существует, любое явление культуры, все пропитано, насыщено блудом. Причем обыкновенного, естественного блуда уже не хватает. И этот блуд принимает все более и более извращенные формы. И законодательство многих стран уже вынуждено подчиняться диктату людей, которые являются, ну, с точки зрения медицины, здравого смысла, просто извращенцы. Они диктуют законодательство, потому что никакому извращенцу, естественно, неприятно, когда им говорят, ты извращенец. Ему гораздо приятнее, когда ему скажут, твое бытие – это вариант нормы. И тогда ему легче и приятнее. Поэтому законодательство всех европейских держав, Америки, оно защищает извращенцев. Что тогда, конечно, было совершенно немыслимо в Израиле, но было полностью и в огромном масштабе распространено в других цивилизациях, которые и погибли от этого извращения. Почему от этого происходит гибель? Что в этом такая содержится опасно? Вроде бы, ну это как бы, ведь говорят, что естественно, то прекрасно. В чем тут причина? В том, что человек Богом создан совершенно для других целей. И вот об этих целях, например, говорит апостол Павел в послании, которое мы сегодня читали. Все мне позволено, но не все полезно. Разве не знаете, что тело ваша суть, члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что соединяющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваша суть храм, живущего в вас Святаго Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Каждый человек, рождающийся на земле, призван к тому, чтобы стать храмом Святаго Духа. Поэтому блуд – это есть кощунство над этим храмом. Вот как делали немцы, там французы, когда большевики, конечно, из храмов делали конюшни, там отхожие места. Это и есть кощунство. Но это кощунство над храмом, который из камней. Это тоже кощунство, безусловно, и каждый из них за это свое получил. И немцы, и французы, и большевички. По полной программе. Потому что ни одно кощунство, оно не может пройти бесследно для человека. Поэтому упаси Бог, там в шутку, из похвальства, особенно люди молодые там очень увлекаются там всякими сатанинскими сектами. К сожалению, как ни прискорбно, хотя они, может, и глупые там ребята, но даром это не пройдет никому и никогда. Потому что с Богом такие шутки, они совершенно не проходят бесследно. А когда человек расклевает храм, в котором есть живая душа бессмертная, и который предназначен для Царства Небесного, который лишает бессмертную душу по собственной воле вот этого небесного царства и низводит ее сначала в мир животный, потому что такая ситуация вне брака делает человека животным сразу. Вот почему за блуд отлучают сразу от причастия. Но мы любим домашних животных, кошек и собак, но мы их не причащаем. Потому что они животные. А один из признаков, чем человек отличается от животного, это то, что у него существует брак. Поэтому человек принципиально другое существо, нежели животное. Если человек блудит, значит он большой своей частью уже животное. Зверей мы не причащаем. Он может быть добрый зверь. Там киска, она добрая, так сказать, ну, киски злые, конечно, но вот она добрая, она ласковая, она Но все равно она Царство Небесное не наследовала. Поэтому блудник может быть хороший, интеллигентный, он может быть замечательным поэтом и так далее. И так далее. Вот. Но это ничего не меняет в его жизни для Царства Небесного. Он погибший, падший человек. И тот талант, которым наделил его Господь, он этот талант растлевает. А дальше? А дальше это еще и в демонизм. Потому что ни одно животное не способно на те извращения, которые подсказывает дьявол богатому человеческому воображению. И, естественно, всякий грех, он нуждается в своем развитии. Человек никогда не остановится на грехе. Он всегда идет дальше, глубже. И, конечно, блуд достигает таких форм, которые уже с точки зрения и медицины просто есть, ну, просто патология. Но кончается, как всегда, это уже там серийными убийствами, там какими-то чикатилами. Это еще в дальнейшем развитии. Но каждый, кто на этот путь вступил, он знает, должен знать про себя, что он от лестницы, которая ведет в Царство Небесное, вот эта лестница Иакова, он вступил на первую ступень лестницы, которая ведет в преисподнюю. Там, где все, начиная от Чикатило и кончая все остальные. Это тот же путь. Тот же путь. Пока еще никого не убил. Пока это еще любовь, амур и так далее, и так далее. Но это уже первый шаг туда. Преисподнюю. Сначала в животный мир, потом в демонический. Ничего с этим не поделаешь. И вот мы вынуждены жить вот в этой цивилизации, где все. Живопись, литература, музыка, ну все, одежда, человеческие взаимоотношения, там, средства массовой информации, все. Блуд, 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 блуд. Совершенно. Содом и Гомор полностью. Это все нас уже окружило целиком, везде. Это уже проникает и в школы, и, я не знаю, скоро в детские сады, и так далее, и так далее. У многих уже родители начали считать, что это необходимо, и многие мамы жалуются на то, что папа сидит, смотрит какие-то кинофильмы, которые вот эти извращенцы показывают по телевидению, а сынок и дочка рядом сидит и смотрит. Вот когда мама пытается это выключить, он говорит: да брось ты, ха-ха. То есть он уже не может ничего не понять. Как многие папаши сами своими руками наливают рюмку своему сыну: о, пей, сынок, ты мужчина. А потом в 15 лет он алкаш. А в 21 год ему уже бутылкой дали в магазине по голове и убили насмерть. У меня есть друг один, так сказать, известный писатель. Он наливал сыну: пей, мол, браток, ничего страшного, мы в твои годы не то делали. И вот он так кончил. И папаша остался один. У него никого нет. Ни сына, ни зубов, ничего. Ну, кроме того, что знают, что он писатель. Вот. А кто начал спаивать этого сына? Это папа начал. Потому что папа авторитет, он умный, он блестящий, он, так сказать, он очень убедительный, он до сих пор может бутылку выпить, и ничего с ним не будет, он просто крепче. А того уже убили бутылкой в магазине, насмерть, просто дали по башке, и все, через два дня он скончался, несчастный малый. А я с этим малым в школе учился. Вот как оно бывает. А сейчас теперь папы развращают детей, так сказать, вот. Где мы оказались? Ну и конечно, это долго продолжаться не может. Поэтому, конечно, нужно учить всем китайский язык. Потому что он в скором времени очень сильно пригодится. Потому что так не бывает. Если вавилонский большевистский 70-летний плен ничему не научил, то, значит, как не научила. Первая гражданская война не научила, коллективизация не научила, Вторая мировая война ничему не научила, так сказать, хрущевская голодуха ничему не научила, И если и сейчас ничему не научат, то значит и эта цивилизация, построенная не нами, конечно, она также исчезнет, как все предыдущие цивилизации. И выход только один. Это зависит от того количества людей, которые сумеют покаяться. И вот эта притча, она о том, как младший сын покаялся. И более того, рассказан механизм, как это совершать. Многие, может сказать, каждый день, даже сегодня, один человек у меня спросил, как правильно исповедоваться. Потому что человек как бы не очень понимает, вот, что нужно. И думает, наверное, что существует, может быть, какая-то схема, определенный порядок слов, ну, или еще что-то. Вот что нужно сделать, чтобы освободить свою душу от греха. Причем, как правило, и в этом нет ничего удивительного, это закономерно. Человека больше всего заботит не то, что он поражен грехом, то, что он болен грехом, а его беспокоит ответственность. А лучше сказать, расплата. Вот расплата человека очень беспокоит. Особенно, когда он временно благополучен. Когда у него, ну, и с деньгами не так уж плохо. И когда у него здоровье более или менее терпимое. Ну, полностью здорового сейчас уже нет. И вот он беспокоит. Как бы, потому что чувствует за собой вину. И чувствует, что по справедливости мое место вообще-то в тюрьме. Так вот. А вообще-то, пожалуй бы и убить меня мало. Вот за все мои грехи. И у каждого человека, это вложено нам самим Богом, есть чувство справедливости. И, конечно, вот это чувство подсказывает, что расплата, она где-то рядом. И человек боится. И хочет что-то такое сделать. Для того, чтобы избежать расплаты. Но, к сожалению, должен разочаровать. Это не есть покаяние. К сожалению. И есть такие грехи, за которые, ну, расплата неизбежна. И к этому тоже надо быть готовым. Если я кого-то обокрал, я могу вернуть и попросить прощения. Или как Закхей. Вернуть в 4 раза больше, чем взял. И тем не только загладить вину, но и даже полностью удовлетворить человека. А есть вещи, которые исправить невозможно. Как, например, если убил. Убил человека, и все. Особенно, если это твое собственное дитя. Никуда с этим не денешься. С этим придется жить и придется потерпеть все, что Господь даст за то, что это совершено. И так далее, и так далее. К этим грехам, кстати, которые вопиют к Богу об отмщении, относятся и кощунство, и святотатство, и относятся еще, когда кто обижает человека невинного и не могущего себя защитить. Потому что у Бога сирот нет. И Бог все видит. И вот если кто намеренно беззащитно обижает, то за него вступит сам Бог. И это не я придумал. Люди за эти явления наблюдают уже 1000 лет. Это есть абсолютная закономерность, и которую никто не избежит. Поэтому упаси нас Бог, чтобы, так сказать, эти грехи совершать. Есть еще очень распространенный грех. Тоже, раз уж речь зашла, об этом помяну, потому что тоже все-таки к покаянию относится. Очень распространенное явление. Когда человек нанимает на работу другого человека, договаривается с ним за определенную сумму, а платит ему меньше, чем то, за что договорились. Этот грех всегда бывает отомщен Богом. Всегда. Поэтому некоторые думают, что таким образом сэкономят себе на житье-бытие или еще на один этаж на даче. Ничего с этим не выйдет. Либо дачка сгорит, либо пулю получишь. Никаким образом это дело не проходит. Вот. Поэтому с этим тоже нужно быть очень аккуратным. Вот. Если обещал, то отдай столько, сколько обещал. Ну, если при условии, конечно, работа сделана. Если тебя в этом смысле обманули, тут обмана тоже много. То надо знать, что в таком случае сам Господь вступается. Всегда, в 100% случаев. Только это может случиться несколько позже, совсем не в тот момент, когда ты к этому готов. Так вот, в этой притче излагается, собственно, что Господь ждет от человека. Вот это очень важно. И вообще, каждое слово этой притчи, мы его разбираем каждый год. Кто к нам давно ходит, уже многие аспекты этой проблемы известны. Но судя по тому, как мы исповедуемся, и вообще, как живем, какие у нас с друг с другом там взаимоотношения, и в семьях тоже, потому что приходится знать и даже то, что происходит в семье. Потому что, к сожалению, наша исповедь начинается с жалоб на родственников. Вот, поэтому, в общем, сначала человек кается в грехах своих родственников, а потом говорит, ну и я тут, в общем, то же самое не очень сладко себя проявил. Вот. А на самом деле Господь ждет покаяния от человека. И вот эта страна далече, на которую ушел младший брат, ну это не всегда буквально, хотя и часто. Так вот, человек ходит в храм регулярно, причащается, вдруг он исчез. Если он не заболел, то значит впал в грех. Это 100%. Другого варианта не бывает. Какой это грех? Ну, каждый раз бывает разный. Но удалиться на страну далече можно и в полностью. Можно просто среди дня и даже читая молитвослов, забыть о Боге. Каждый из нас знает, как у нас мысли улетают. И нам нужно каждый раз возвращаться. Нужно нам глубоко понять, что покаяние это не есть фиксация греха. Вот. Там на бумаге, там вслух сказать. Это есть исповедание. Исповедание греха это одно. А покаяние это другое. Исповедание тоже важно. Каждый человек должен поставить себе диагноз. Если диагноз не поставлен, от чего лечить? Так же и здесь. Когда мы приходим на исповедь, когда мы приходим к Богу, мы должны помнить очень важные вещи. Во-первых, что мы пришли не к отцу Александру, там, Максиму, Дмитрию, Петру, Василию, а то, что мы пришли к Господу Иисусу Христу, который здесь невидимо стоит. И знак его присутствия – крест и Евангелие. Евангелие – это книга, где написано, как мы должны жить, а крест – это должно нам напоминать вот эти слова апостола Павла, какой кровью каждый из нас был искуплен. Что, какая жертва за нас с вами принесена? И что мы должны? Мы должны повернуться к Отцу Небесному. Мы должны вернуться к Нему всей своей жизнью. И эта жизнь должна измениться в нас. Потому что, ну так принципиально, чем наша жизнь с вами отличается от искомой? тем, что мы живем по страстям. А надо жить по заповеди. Вот меня обидели. Я грешный человек. Какие у меня желания? Ну, желание отомстить. Если этот человек молодой, там зубы дать. Если человек постарше, какую-нибудь подлянку устроить. Если вообще беспомощный, то слух какой-то распустить, пожаловаться на него. Ведь что значит пожаловаться? Это значит создать о нем мнение, что он негодяй. Это тоже месть. И каждый грешный человек, собственно, в той или иной форме так и поступает. А Господь что требует? В Евангелии написано: молитесь за обижающих вас. Поэтому, если я хочу покаяться, придя ко Христу, я должен начать другую жизнь. Она должна заключаться в том, что я раскаиваюсь в том, что я раньше мстил. А с сегодняшнего дня я буду всегда молиться за человека, который меня обидел. Вот. И вот если я буду так жить, я стану другим человеком. Не потому, что произойдет какой-то процесс психологического перевоспитания, а потому, что когда Господь видит, что человек пытается вступить на путь заповеди Божией, благодать Божия приходит к этому человеку и очищает его. И она, благодать, делает его другим. Человек ничего не может дать Богу. Потому что Богу принадлежит все. Вся вселенная. Человек может только вернуть себя самого Богу. И вот в этой притче это замечательно описано. Младший сын пришел в себя и сказал: ну что же я тут мучаюсь в этих грехах? Я могу вернуться к своему отцу и сказать: отче, я согрешил на небо пред тобой. И не надо мне, чтобы ты опять меня усыновлял. Ты меня просто возьми на работу. И я буду, как все работники, на тебя работать. Ты мне плати там зарплату, сколько положено. Можешь дать мне испытательный срок. Мне ничего не надо. И это будет лучше. Потому что, ну, отец родной, чем жить где-то в какой-то стране, питаться тем, чем свиньи питаются. А что делает Отец Небесный? Отец Небесный, как мальчишка, выбегает ему навстречу. Он дает ему царскую одежду. Он дает ему перстень на руку, знак, что он опять сын. Всякая справедливость устраняется. Пир. Самого лучшего теленка из стада заколают, устраивают пир. Старший сын возмущается. Этот блудник все промотал. И ты ему устраиваешь пир. Отец ему говорит: да, потому что на небесах радость. Любой человек, убийца, прелюбодей, вор, так сказать, какой финансовый шулер, там, картежник, ну, я не знаю, любой подонок в любой момент своей жизни может устроить на небесах праздник. Если придет к Богу и скажет: я начинаю новую жизнь. Я отрекаюсь от этой свинской жизни, от этой свинской жратвы. Я не хочу жить как свинья с этой вонючей блудной цивилизацией. Я не хочу жить по ее законам. Я не хочу жить по законам телевизора. Я хочу жить по законам Евангелия. И на небесах будет праздник. Больше, чем о 99 монахах, которые живут на Афоне и с утра до ночи молятся Богу день и ночь. И не едят ничего, кроме травы и даров море. На небесах будет большая радость. Потому что эти монахи, они и так Божьи. А этот пропадал неизвестно где. И был не только скотина, а живым бесом. И вот этот бес превращается в человека. То есть, значит, Господь не зря его создал. Значит, этот бес хочет стать человеком, а потом из человека хочет стать ангелом. Он хочет, чтобы и его душа стала храмом Святаго. На небесах праздник, торжество. Где справедливость? Этот же убивал, это воровал, это обманывал. Справедливости не может быть там, где есть любовь. Не называя Бога справедливым. Потому что если Бог был справедлив, как сказал Исаак Сирин, мы все были давно в аду. Бог милость и долго терпели. И глядя на каждого человека, на каждого из нас, Он долго ждет, когда мы покаемся. Когда мы отойдем от своих грехов. Нам, каждому из нас, очень важно увидеть вот эту разницу. Потому что многие люди просто плохо чувствуют в силу такой греховной отупелости. Это болезнь души. Собственно, а в чем нужно менять свою жизнь? И так вроде все нормально там. Живу как все. Для этого нужно, чтобы Евангелие запечатлелось в нашем сердце. Нужно посмотреть, чему Господь учил своих учеников. Чем наша жизнь с вами принципиально отличается от того, чему учит Господь своих учеников. Вот этот путь, который приведет нас к спасению. Опять. Спасение от чего? От наказания за грехи? Не надо. Будьте спокойны. Каждый все свои наказания все равно получит. И праведник получит, и грешник получит. Каждый свою меру страдания, каждый свою чашу выпьет до дна. Обязательно. Каждому Господь даст. И праведные, и хорошие люди все страдают. Это неизбежно. В этой жизни другого не бывает. Только забыться на некоторое время, так сказать, это еще возможно. А так, чтобы избавиться от наказаний, нет. Поэтому надо мужаться. Надо иметь возможность, такую внутреннюю, сердечную, это встретить и смиренно перенести. Как говорил разбойник, вися на кресте, по делам своим приемлем. То, что заслужили, то и получаем. Надо единственное, конечно, просить, Господи, помоги нам это перенести. А так как-то вот уклониться не выйдет ни у кого, и на это просто не стоит тратить энергию. Ни врачи не спасут, ни деньги, ни власть, ничто не спасет. Ничто. От Бога никто не может уклониться. Это наивный Адам. Думал, что он за куст спрятался, и Бог его не видит. Если Бог говорит, Адам, где ты, это не значит, что Бог не знает, где ты. Бог каждого человека призывает. Говорит, куда ты, человек, ушел? Опомнись, что ты делал. И обращается к человеку, то ли через уста собственной матери, то бабушки, то учителя в школе, то там просто старшего человека, иногда милиционера и так далее, и так далее. То есть каким-то образом Бог обращается к человеку. То там Достоевского им подсунет преступление и наказание. Почитай, сынок, посмотри, как люди совестью мучаются, что не надо тебе это пострашнее всякой тюрьмы, когда совесть начинает мучить. Вот. По-разному Господь действует. Он хочет от нас одного. Он хочет нас спасти. Он хочет нас взять к себе. Он хочет объединиться с нами в любви. Он хочет из нас составить семью. Семью. Как некогда вот этот ветхий Израиль, где-то на краю Айкумены, стремился и верил в единого Бога, который есть Дух и Творец всех. Но Израиль по своей провинциальности как бы не мог расшириться до того и понять, что Бог-то, Он Бог всех. Но в те времена это и трудно было сообразить, потому что жили люди хуже, чем обезьян. Что самое обычное дело, это когда мать, родив своего первого ребенка, она тут же приносила его в жертву. Понимаете? Вот до какого извращения можно дойти, что первородного ребеночка, маленького ангела, они его убивали в жертву своим богам. Вот до такого бреда дошли эти цивилизации. Конечно, израильтянам было трудно представить, что и вот это, и их тоже Бог. Вот этих зверей, да, Христос Бог и чеченцев. Всех нет. И негров, и евреев, и татар, и болгар. Хотят они, не хотят, но это Он, Христос, всех вызвал из небытия. То, что Он есть Слово Божие. Веруют люди в Него, не веруют, но это так. И путь только один, и Христос только один, и путь к спасению только один. Вот этот путь нужно исправить свою жизнь по заповеди. И любой человек, читая Евангелие, он чувствует сердцем вот эту правду, вот эту красоту Евангелия. Оно вот внутренне убедительно для нашего сердца. Хотя требует от нас вроде бы фантастических вещей. Если тебя ударят в правую щеку, подставь ему другую. Если тебя соблазняет правый глаз, вырви его. Лучше тебе кривым войти в жизнь вечную, чем с двумя глазами войти в преисподнюю. Вроде такие страшные вещи. Это же я, это моя плоть, это страшно. Я хочу, это мое, свое. Ну, вырви, потому что это и есть путь к спасению. Вот это и есть покаяние. Не то, что надо себе действительно пельмы вырывать, а нужно менять свою жизнь столь принципиально и столь болезненно. Потому что наша природа вот такова, что она пропитана грехом. Грех можно отрывать только с мясом. Только с мясом. И другими, других путей нету. Это, конечно, не грешить, это очень трудно. И без помощи Божией это невозможно. И вот если мы хотим встать на путь младшего сына, то действительно мы должны сперва пройти путь наемника. Потому что мы люди грешные, сердце наше каменное. И ни один из нас не может любить Бога так, как Он любит нас. Никто из нас свою жену, своих детей-то, внуков, вот так вот правильно любить не может. Потому что мы пристрастны, мы и нетерпеливы, мы совершаем ужасные, совершенно непростительные педагогические ошибки и так далее, и так далее. То есть мы весьма несовершенны. Мы все время согрешаем. Мы не можем. Вот так любить и подчиняться Богу по любви. Вот так возлюбить чистоту, чтобы отвергнуться греха. Но мы можем как наемники трудиться. Понуждать себя, заставлять, не давать себе волю. Делать все время наоборот своему падшему естеству. Вот все время наоборот. Все время против своей воли. Все время понуждать себя. Вот как наемник. Кому охота ходить на работу? Любому человеку. Дай объявление в газету из рук в ноги, что вот есть работа, ничего не делать, на работу не ходить, и там 3000 долларов оклад. И никакой ответственности, ничего. Только приходи, запишись. Завтра там будет вся Москва. И это понятно. Понятно. Кому охота работать? Только в одном случае. Если работа превратилась в страсть. Если человеку интересно, если этому там вкусно, тогда это действительно, если это увлекает, он как играть, как, тогда это ему нравится. А в противном случае нет. Если что-то выходит за рамки, он не будет. Понятно. Так и душу спасать. Кому охота трудиться? Никому. Но нужно себя заставлять. Поэтому вот этот здоровый участочек нашей воли, нашего сердца, мы должны направить к своему спасению. И это тогда будет развиваться. Если Господь увидит, что это действительно в нас растет, Он нам жизни прибавит. Потому что Он видит, что если человек еще ему дать пожить, он еще станет лучше. И он еще станет лучше. Он сделает больше добрых дел, он научится лучше молиться, он станет добрее, он станет веселее, он станет умнее, он станет работоспособнее и так далее, и так далее. Он может больше помочь детям своим, внукам, там, старикам, родителям, а и, может быть, у него сил хватит еще друзьям, он может вообще очень много сделать. Господь ему еще прибавит, еще. И надо ему здоровье, он даст ему здоровье. Надо ему денег, Господь даст ему деньги. Надо ему власти, Господь наделит его властью. Лишь бы человек трудился. Лишь бы трудился. А. Вот труда-то от нас нет. Поэтому здесь указано. Он не просился в сыновья. Хотя бы наемником. Вот с этого начинается духовная жизнь. Как раб, как наемник. Человек должен трудиться над своей душой для Бога. Опять, кому должен? Да никому, самому себе. Хочешь трудись, не хочешь погибай. Дело твое. Царство Христово, царство свободы. Хочешь, живи как свинья. Хочешь, живи как паук. Хочешь, живи как сатана. Хочешь, как ангел, как преподобный, как... Каждый человек сам выбирает свою жизнь. Просто Христос пришел и своей жертвой показал всему миру, что вот это есть подлинное, это есть настоящее, а все остальное подлая ложь. Все те, кто не входит в дверь, а прилазят иноди, и все те, которые приходили раньше меня и позже меня, все есть воры и разбойники. Все воровство, разбой, показуха. Все в современном мире, все обман. Одна есть только истина. Это есть Христос. И покаяние, это и есть возвращение ко Христу. Помоги нам в этом, Господи.